Свежее утро на радио «Спутник».
Самые значимые события этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
А российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с макетом полезной нагрузки. И это уже второй испытательный пуск, предыдущий был аж в 2014 году.
Разрыв такой большой, кажется, да, 6 лет. Ну, с предыдущего, с нынешним пуском. Ну, вот я не знаю, для космоса это много, немного, как
мне
ты думаешь?
Мне кажется, все-таки, учитывая, как много за последние вот эти 6 лет прошло сообщений, и, увы, неудачных моментов в работе, а сообщений пришло про космические исследования, угу, в принципе, а неудачных сообщений, увы, про российскую космическую отрасль, наверное, все-таки очень
надо
много.
Надо порадоваться,
с другой стороны. Да, да, вот это возвращение и тот момент, что все-таки это состоялось, наверное, да, это не радовать не может.
Знаешь, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин тоже радуется вместе с нами. Он у себя в Твиттере так эмоционально написал: «Она летает, черт возьми».
Хочет быть похожим на Илона Маска, да?
Ну,
немножечко эмоций
видимо,
добавить.
Видимо,
везде.
Он же сказал, что в России это будет лучше у Илона Маска.
10 раз, по-моему, говорил.
Да-да-да, как минимум в 10 раз. «Ангара» — это российская ракета-носитель, их много, это целое семейство от легкого до тяжелого класса. И вот ракета легкого класса, она запускалась в июле 2014 года, а тяжелого класса в декабре 2014 года, как раз вот это то, о чем мы говорили, да, спустя 6 лет. И тогда она выводила на орбиту макет полезной нагрузкой массой в 2 тонны. Сейчас, как сообщается, этот макет весит чуть больше 2,4 тонны. И это максимальная масса, которую, угу, вообще может поднять «Ангара» опять на эту высоту. Вообще, как предполагается, «Ангара-А5» — это та ракета, которая будет выводить в космос космический корабль «Орел». Его строят уже много лет. Это вот тот самый долгострой, который раньше назывался «Федерацией», теперь он стал «Орлом». С 2009 года разрабатывают этот космический корабль, чтобы летать на Луну.
Самое главное, если мы говорим про ракетоноситель, это вот это самое — многоразовость. Потому
многоразовость,
что уж
да.
Как вот этим щеголяют в, как называют, в Тесле, наверное, можно сказать? Не в Тесле,
у
Илона
Маска.
Маска.
Да. Ну вот как раз на этот счет Рогозин и говорил, что в России будет ракета, которая в 10 раз, да, будет больше раз и возвращаться, нежели чем у Илона Маска, потому что у него там еще как-то, в общем, не все возвращается. Не помню точно, как там Рогозин формулировал свою мысль. Но,
я
по крайней
бы не
мере...
очень стал судить о работе Илона Маска по высказываниям Рогозина. Но
я
есть
просто вспоминаю.
Как удачные,
просто воспоминания.
Так и неудачные запуски, да, совсем недавно при приземлении, что-то там очень хорошо и красочно горело.
Слушай, ну вот этот «Орел», да, которого все ждут и на который делается ставка, и что он будет летать на Луну уже в обозримом достаточно будущем, его первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года. Мы поговорили с экспертом в ракетно-космической отрасли Александром Железняковым. Он высказался и о перспективах «Орла», и вообще оценил вот этот второй испытательный пуск «Ангары-А5».
Не очень радует то, что между двумя испытательными пусками прошло так много времени, 6 лет. Но, тем не менее, это тот носитель, на который ориентируется большинство наших космических программ и который должен научиться летать и должен запускать спутники. Но относительно перспектив «Орла», я все-таки немножко осторожно буду говорить. Это не простая ракета, она должна быть адаптирована именно под пилотируемую программу. Поэтому я все-таки надеюсь, что 23-й год, который сейчас значится в графике пусков, будет выполнен. Но все-таки с осторожностью к этим датам отношусь. Может быть, это и сдвинется на 24-й год.
Пока же на 24-й год намечают беспилотный полет, а на 23-й вот как раз и ракета-носитель «Ангара» должна с космодрома «Восточный», между прочим, вывести «Орел» впервые на орбиту.
Беспилотный ты имела в виду к Луне?
А, нет, к МКС.
Или просто
к МКС. Беспилотный в 24-м, а в 25-м году пилотируемый полет корабля «Орел» к Международной космической станции. А на Луну это там где-то в обозримом будущем, к 30-му году ближе.
Вот же, грубо говоря, Китай-то слетал беспилотным режимом к Луне забрал грунт. Поэтому в этом направлении я это хотел сказать.
Но подожди, это был же как зонд.
Ну а какая разница?
А это, ну как бы, будут сложнее? Пилотируемые пусть полеты в будущем.
Пусть хотя бы такой спустится, там что-нибудь сделает. Я к тому, что будет вот как бы к 2024-2025 осторожничаю. Не было бы такой ситуации, когда придется догонять еще дальше. То есть вот как раз и Александр Железняков как раз обозначил, что все-таки про перерыв этот шестилетий был слишком долгий.
Значительный получается.
Есть куда догонять, есть пока еще опыт, который можно использовать, и есть еще ресурс, который можно задействовать. Вот хочется, чтобы использовалось это все максимально эффективно.
В эфире «Радио Спутник».
Российская валюта имеет все шансы укрепиться до 65 рублей за доллар, считает директор по инвестициям датского Саксо Банк Стин Якобсен.
Я смотрю, тебя порадовала эта новость.
Я знаком с Саксо Банком, с его прогнозами. Знаешь, как они прогнозы делают?
Ну,
они
как?
Специализируются на шокирующих прогнозах. То есть такие, которые вряд ли реализуются, но тем не менее, на которые инвесторы будут обращать внимание. В частности, среди прогнозов Саксо Банк на следующий год, это тот факт, что люди станут меньше работать, больше зарабатывать, и, соответственно, беспилотная доставка станет уже практически нашей вот реальностью.
Какой
нашей.
Прекрасный прогноз.
Ну вот это их специализация. В прошлом году я проверял, они не угадали ничего, кроме исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, вот. Но это всегда, вот поэтому прогнозы именно представителей этого банка я всегда воспринимаю с дополнительным, так сказать, эмоциональным налетом.
Но давай пока что немного порадуемся, да, потому что опять же, по прогнозам директор по инвестициям Саксо Банка, рубль сейчас недооценен. И следующий год, смотри-ка, станет годом сырьевых товаров. Ну, это как бы такой прогноз, наверное, не очень удивительный, если, конечно, все в мире более-менее наладится, учитывая пандемию. Это не беспилотная доставка, о которой ты говорил
нет,
выше.
Они тоже прогнозировали как раз вот возрастание ценностей сырьевых товаров, возрастание их цены. Они это закладывали уже на 2020 год. Поэтому...
Ну, смотри, теперь не грех заложить и на 2021. А у России здесь есть большие мощности, говорит директор. Директора Саксо Банка. Будут преимущества у страны за этот счет, и как бы рубль начнет укрепляться. Но, оговаривается он, все-таки речь про долгосрочную перспективу.
То есть лет 200-300.
Нет, ну не так уж прям 200-300, но не ожидайте, допустим, 2 января или когда там, что рубль будет по 65 долларов.
Вот это ты сейчас хорошо сказал, рубль по 65 долларов. Оговорочка,
простите.
Прям как Герман Греф бы и Минфин наш прям порадовались бы.
Да, они бы очень порадовались, но пока что Герман Греф говорит, что если баррель нефти будет стоить 60 долларов, а это пока что тоже, да, ну, кажется недостижимым.
Ну, вполне, кстати, нефть растет хорошо.
Ну, растет, ну, не знаю, опять же, в какой
Саксо
перспективе.
А Саксо Банк говорил, что вырастет еще больше. Они говорили год
ну,
назад.
Ладно, тогда давай Герману Грефу верить. Вот, и если нефть будет стоить 60 долларов, то и доллар будет стоить 60 рублей.
Вот вообще мне всегда очень нравится, как то отвязывают курс рубля к доллару и доллара к рублю от курса нефти, от цены нефти на нефть.
А кто наоборот, обратно.
Ну, как это сказать? Ты что, нам уже несколько лет назад и не раз говорят о том, что все, мы достигли того, что курс рубля отвязан от цены на нефть. И, соответственно, это ставится как достижение. Но когда это удобно, об этом упоминают. По мне, так пусть будет привязано, пусть будет отвязано. Главное, чтобы вот это все экономическое работало нормально.
Да. Ну, смотри, давай немножко отвлечемся от датского банка и обратимся к российскому. Поговорили мы с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой. У нее свой прогноз, он, конечно, тоже довольно оптимистичный.
Шокирующий.
Ну, нет, не шокирующий. Ну, где-то 70 в лучшем
ну, давай
случае.
Послушаем.
Ну, давайте, да, не будем предвосхищать события.
Достаточно оптимистичный сценарий. Сейчас укрепление курса, которое мы видим, оно связано с продолжающимися продажами валюты, которые проводит Центральный банк на рынке в рамках компенсации сделок по передаче там, акций Сбербанка и Аэрофлота. С января следующего года эти продажи валюты прекратятся, и наоборот, вполне вероятно, что Минфин по бюджетному правилу валюту начнет покупать при текущей цене на нефть. Я скорее ориентируюсь на сценарий, что мы можем к концу года дойти до курса 72 рубля к доллару, это возможный сценарий. Потом курс стабилизируется в интервале от 70 до 75, но мы действительно можем приблизиться к 70, если настрой глобальных рынков будет позитивный. Но вот мне кажется, что включение бюджетного правила и покупки валюты может препятствовать дальнейшему укреплению рубля.
В общем, еще давай прогноз один озвучу от Алексея Кудрина, от главы счетной палаты. У него мнение, что курс рубля все-таки до конца следующего года останется в пределах текущих значений, как сейчас. Так что про 70, там, а уж тем более про 65, видимо, по его мнению, мечтать не приходится.
Ключевой здесь момент, насколько, вот, грубо говоря, цена на продукты меняется, цена на бензин меняется, цена на другие вещи, которые важны людям каждый день, меняется. Потому что очень часто бывает, когда рубль, как сказать, немножечко так, или немножечко падает относительно доллара, цены, соответственно, растут. Да. Зато, когда идет обратный откат, почему-то цены не всегда торопятся обратно возвращаться.
А зачем?
Бывает же, да, бывает. Не так часто, но бывает, когда-то рубль, там, фу, доллар укатывается там к 90, а потом откатывался обратно немножечко. Но, тем не менее, вот цены обратно возвращались далеко не все и далеко не всегда. Но, тем не менее, вот и такие прогнозы есть. Всегда прекрасно, когда есть широчайший спектр прогнозов на любой вкус, что нравится.
Такое выбирай.
Тому и верь, да. Верховный суд британских Виргинских островов наложил арест на акции украинской судоходной компании Fishing Company SA. Таким образом, принял решение в пользу web.rf, новая российская вот эта финансовая структура,
да,
в рамках разбирательства по Проминвестбанку.
Если вдруг это сложно все и непонятно выглядит, я залезу в дебри в 2008 год, быстренько вернусь, потому что именно тогда ВЭБ, который был еще внешэкономбанком, он приобрел акции Проминвестбанка украинского и вложил туда почти 3 миллиарда долларов. Но в 2019 году госкорпорация российская подала иск против Украины аж в Стокгольмский арбитраж, потому что началась вот такая некая процедура косвенной экспроприации Проминвестбанка.
Слушай, арбитраж и Газпром до последних пары лет это прям такая связка мощная. Знакомы, мне кажется, даже тем, кто не интересуется ни финансами, ни банками,
да,
ни Украиной. Да,
а теперь и ВЭБ тоже участвует в этой связке, получается.
Как позвали старшего брата.
Да, Проминвестбанк захотел тогда, ну, видимо, стать самостоятельным или что, начал акции, в общем, там, продавать на аукционе непонятным, неизвестным покупателям. Все, завязался суд. Суд решил, что Украина должна возместить ВЭБу все расходы, которые в ходе разбирательства он понес. Это было 10 апреля этого года. Но Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража. И теперь Верховный суд британских Виргинских островов вот, принял решение в рамках исполнения того постановления Стокгольмского арбитража, как раз по разбирательству об экспроприации украинской дочки ВЭБа. И теперь получается, что ВЭБ действует в разных юрисдикциях, где у Украины есть какое-то имущество, и пытается таким образом воздействовать, потому что денег Украина не возвращает. И ВЭБ неоднократно заявлял, что будет он взыскивать с Киева вообще всю сумму долга, и готов действовать везде, где это можно, в какие только суды можно было бы обратиться, он везде собирается обратиться. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что ВЭБ РФ выбрал верную стратегию, потому что, по его мнению, добровольно Украина деньги не отдаст, будет все мотивировать политическими соображениями.
Понятно, что Киев ничего не заплатит добровольно, у Киева просто нет денег. Я не думаю, что без суда удастся что-то получить. В данном случае ВЭБу то есть действует так, как раз вот по политическим основаниям часто поступает Киев, когда он пытается арестовать какое-то имущество, находящееся на территории других государств, принадлежащее там России, да, ну, в частности, там, по поводу Крыма, часто возникают такие попытки. И здесь чисто экономические действия, экономический спор и основания для ареста имущества, они существуют объективно. Поэтому не стоит ВЭБу церемониться.
Вот эту фразу «не стоит церемониться», мне кажется, можно и в прошлое немножечко отправить самым различным российским, в том числе финансовым структурам, энергетическим в отношении того, что происходит на Украине, потому что год назад, ну, мягко говоря, дали слабину, а периодически приходится вот так вот расхлебывать. Стокгольм, не факт, что вот это решение в конечном счете как-то Не знаю, оставит, поддержит, задержит.
Но если
задержит.
Акции, если арестовали акции, ну, наверное, можно обжаловать. Международное право – это же такая сложная штука. Кто-то куда-то подаст апелляцию, это может растянуться на годы. Но все-таки...
Уже растягивается.
Уже растягивается.
Восьмой год ныряли.
Ну, нет, это в восьмом начинали, угу. А в 19-м суд произошел. Ну, смотри, главный юрист Веба Игорь Краснов, что он говорит? Что существует сейчас реальная возможность того, что украинские политики вот сейчас не желают выполнять решения международных судов, и таким образом они могут потерять весь свой рыбопромысловый флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке. Как раз его
вот
будут продавать в счет
конечно.
Погашения долга Украины перед угу. российской госкорпорацией. Ну, по крайней мере, у Веба есть такие прогнозы. Видимо, они на это рассчитывают и планируют этого добиваться, потому что вот эту компанию, да, Fishing Company SA арестовали, ее акции, она находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины. Ну, то есть, ну, можно сказать, почти государственная,
хочется
да, полугосударственная
понимать,
компания.
Да-да-да. Насколько она действительно, вот как сказать, прибыльна для той же самой Украины, потому что это может стать выходом для всех сторон. Ну, грубо говоря, зачем содержать для Украины флот в Юго-Восточной Азии, в Западной Африке, в районе Западной Африки, если, ну, грубо говоря, это не рентабельно или это какой-то...
Не знаю, Леш, а вот, ведут же они там рыбный промысел,
ведут?
Они же зарабатывают. Конечно, ну, по крайней мере, вот у этой компании есть суда, которые ведут рыбный промысел в Тихом и Атлантическом океанах.
И прям приносят хорошие деньги.
Ну, вот этого я не знаю.
Вот тут как раз тот самый момент, вряд ли бы тогда зацепились за них, если бы это было так выгодно. Ну, посмотрим, потому что действительно прогноз очень любопытный, и вот эта ситуация с обратным, что ли, арестом, она тоже не может не привлекать внимания. Да, за подробностями нашим слушателям предлагаю обратиться на сайт radiosputnik.ru. Там можно почитать, там можно покомментировать, там можно просто по фотографии посмотреть.
Радио «Спутник».
Вооруженные силы Индии по разрешению правительства увеличат запасы оружия и боеприпасов, которых должно хватить для ведения 15-дневных боевых действий в случае войны. Об этом Times of India пишет местные СМИ со ссылкой на официальные источники.
Да, есть такая территория противостояния между Индией и Китаем, Восточный Ладак.
Где камнями кидались полгода назад.
Да,
насмерть.
Как раз вот с того момента все и началось, и обострилась ситуация в мае-июне, ну да, примерно полгода назад, когда произошли столкновения военнослужащих Индии и Китая. Тогда погибли не менее 20 солдат Индии, и разные данные есть, что китайских военных погибло больше 40 человек. И после этого Нью-Дели и Пекин увеличили количество военнослужащих в этом районе. Ну, сейчас вот по данным министерств обороны. С каждой стороны примерно по 50 тысяч военных находится.
Вообще ничего так с концентрацией группировок на
концентрация,
одном участке границы.
Да, да, очень это...
Учитывая, что это горный регион.
Довольно ужасающе это все звучит. И смотри, индийские вооруженные силы рассчитывали сначала, что если начнется открытый вот такой боевой конфликт, интенсивные военные действия, то на 40 дней это может затянуться. И они планировали вооружиться и техникой, и боеприпасами именно на этот срок.
Вот я бы одно единственное небольшое уточнение сделал. Вооруженный конфликт, по сути, периодически возникает.
Но он есть
другое
напряжение,
дело,
именно боевые действия
вот,
активные.
С участием современного вооружения.
Да.
Потому что вот это очень важный момент. Есть погибшие, но в том-то и специфика конфликта, который разворачивался именно полгода назад, что там практически не использовалось вооружение. То есть это практически в прямом смысле...
В рукопашную,
да,
условно
да,
говоря,
да, да,
пошли.
Камнями
да.
бросались и палками.
Да, а сейчас Индия рассчитывает, что если возникнут интенсивные боевые действия, они будут длиться 15 дней, причем на два фронта Индия собирается воевать против Китая и Пакистана, и собирается закупать оружие у иностранных и индийских производителей. Это все, как мы помним, пишет издание Times of India со ссылкой на официальные источники, но не названные. То есть эта информация пока еще не подтвержденная. И эти же источники сообщают, что армия Индии уже закупила большое количество ракет и снарядов для танков и артиллерии, и примерно уже выделила 70 миллионов долларов на эти цели. Руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев дает свой прогноз, возможно ли или невозможно вот это открытое военное противостояние с интенсивными боевыми действиями.
Я считаю, что в ближайшее время мы все-таки не будем наблюдать такой активности, боевой именно активности. А вот в плане подготовки, в плане риторики вполне может еще и одна агитация. Но уверен, все-таки здесь найдутся дипломатические способы решения всех этих конфликтов.
Наверное, стоит сказать, напомнить, что Индия достаточно давно уже закупает вооружение. Более того, она как раз специализируется, можно сказать, на том, чтобы закупать вооружение у разных стран. Что-то покупается у России, что-то покупается у Соединенных Штатов, что-то покупается у Франции, например, они самолеты покупали, вот эти «Рафали», в свое время нашумевшие. То есть в этом смысле укрепление военное Индии ведется достаточно давно и денег не жалеет. Была такая шутка, я не знаю, насколько тебе это близко, но вот в области компьютерных игр была такая шутка относительно руководителя, лидера индийской цивилизации, тогда там Ганди ей руководил, что вроде бы, казалось бы, он ратует за мир во всем мире, вот это, собственно говоря, философия Ганди. Да. А с другой стороны, был небольшой, как сказать, глюк, баг, в котором, после, по итогам которого, этот как раз самый мирный, вроде бы, руководитель начинал разбрасываться ядерными бомбами во все стороны. Поэтому вот это ядерное безумие Ганди, индийского, это было неким мемом в свое время из игр, который потихонечку как-то в последнее время стал переходить, немножечко реализовываться и в реальности, потому что нынешний премьер-министр Нарендра Моди, он достаточно агрессивно и укрепляется, и ведет себя, по крайней мере, в взаимоотношениях с Пакистаном там тоже очень непросто. И самолеты летают, и самолеты забивают. И с Китаем мы тоже эту ситуацию видим. Поэтому это такая ситуация, которую, ну, во-первых, она не сегодня возникла, а во-вторых, ее недооценивать абсолютно и точно не стоит. Как она будет развиваться, обязательно расскажем у нас в социальных сетях, у нас в Телеграм-канале, куда можно заглянуть и подписаться прямо сейчас. Вечером в понедельник жители некоторых регионов Земли смогут невооруженным глазом увидеть полное солнечное затмение.
Если ты уже вооружился вот этой каской сварщика и собираешься сегодня наблюдать, я тебя разочарую, на территории России затмение видно не будет.
А видно меня удивило, его... почему каска, а не очками?
Ну, я не знаю, ну вот это вот как это, как эта
каска,
штука?
Это же
защитный экран, вот сейчас,
экран,
сейчас
очки.
Модно
да.
это называть. Да, не каска, прошу прощения. Наблюдать можно будет в основном из Южной Америки. Из Африки, Антарктиды, интересно, будут ли там наблюдать, и Полинезии. Но если жителям России не так повезло в том плане, что выйти на балкон или еще куда-то и посмотреть не получится, можно будет трансляцию посмотреть на сайте Московского планетария. Ну, и там ученые будут рассказывать вообще, из-за чего затмение происходит, какие есть разновидности, как за ними правильно наблюдать и так далее. Но сегодня просто какой-то магический день, редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна.
Ох, да, вот это про это читал.
Последний раз это было почти 800 лет назад, 4 марта 1200 26-го года. И еще сегодня достигнет пика метеорный поток Геминиды. Его увидеть очень непросто, особенно из городской среды, но сам факт, что вот такое сочетание астрономических происшествий, да? И мы вот подумали, а как метеозависимые люди будут это переживать? Вот мы в России этого не увидим, а почувствуем ли мы это? Спросили у терапевта, кардиолога, инстаграм-блогера под ником «Доктор Фил» или «Филипп Кузьменко». Он рассказал свою точку зрения на этот счет.
Метеозависимость – это искусственное понятие каких-то прямых таких воздействий, которые можно было бы измерить, параметр взять у человека, померить его при разных состояниях Солнечной системы. Такого нет. Но когда люди говорят о том, что у них есть метеозависимость, они зачастую упускают множество таких смежных факторов, например, как они спали вот эту ночью вообще в целом. А если не спали, то точно ли затмение повлияло на сон? Или все-таки какие-то другие причины, которые, соответственно, уходят на второй план, потому что люди чаще всего вот в каких-то там своих неудачах всегда ищут причину внешнюю, не связанную с собой. Возможно, какая-то и есть действительно там метеозависимость, но она не настолько ярко выражена, как у нас принято считать.
Я сегодня плохо спала, и вот судя по выражению Филиппа Кузьменко, я не смогу списать это
просто
на затмение.
Чтобы сравнить, когда Египет с Сатурном последний раз были рядом, например, Ярослав Всеволодович... Юпитер и Сатурн.
А мне показалось, ты сказал Египет, прошу прощения.
Ярослав Всеволодович победил литовцев, восстановилась Ломбардская лига, королем Франции стал Людовик IX Святой, и еще мне очень понравилось, Ренгвальд IV Годредерсон был свергнут и заменен своим сводным братом Олафом Черным. Это к тому, что вроде бы, ну, 800 лет, 800 лет. Это не то, чтобы Земля вся поменялась. Вообще все по 100 раз поменялось.
Это все произошло 4 марта 1226 года, да?
Нет, это все
да?
было в том году, в марте по поводу даты все очень и по-разному сложно. Но теперь, да, если вдруг что-то сегодня произойдет, не знаю, в самых разных областях, выборщики же будут голосовать в Соединенных Штатах. Что, ну, извините.
Но там ничего не изменится.
Звезды и планеты
сошлись не так. Даже Саксобанк угадал.
Даже Саксобанк. Нет, они угадали по прошлому году. Я имею в виду, что можно очень много действительно это списать, а тут действительно такой момент, что не нужно недооценивать вещи, которые, казалось бы, вот такие вот мистические, астрологические. И да, посмотрим на Ютубе, что там московский планетарий нам расскажет про эти самые затмения. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Ключевые истории этого дня разбираем на радио «Спутник».